Святая проповедь Стефана. Из письма Михаила Ивановича Хорева, написанного в 1981 году в лагере строгого режима. «Нас окружают люди, выискивающие пути полегче да повыгоднее, чтобы жить поспокойней. Они не способны сказать главного, спасающего. Гладко и прекрасно о Боге проповедуют, и о Соломоне хорошо скажут, и об Аврааме, и о выходе израильского народа. Только заслушаешься. И о святых апостолах правдиво, и о первых христианах трогательно. Но что касается правды о прямом соучастии в убийстве Господа, об этом пусть Стефаны говорят». Меня часто спрашивают, за что вас судили 3 раза. Отвечу: за нарушение законодательства о религиозных культах, которое преследовало единственную цель – уничтожить духовную жизнь церкви. И это законодательство, подобно золотому истукану Навуходоносора в дни Даниила, величалось перед народами нашей страны более 55 лет. Если Даниилу запрещено было только 30 дней поклоняться живому Богу, то наш народ испытал более трудную долю – более 60 лет господства жезла атеизма над жребием праведных. Кесарь посягнул на то, что принадлежало Богу. Испытаны были 1000 христиан, лишь немногие служители Божьи решили повиноваться больше Богу, нежели человеком. В 1961 году наше братство начало созидать дело Господне на чистой евангельской основе, и море взволновалось. Нас осуждали на длительные сроки, бульдозерами разрушали молитвенные дома, собрания проходили в частных домах в лесу. Когда расхищали наше имение, судили, штрафовали, мы уповали на того, который сказал: «Мужайтесь, я победил мир». Иоанна 16:33. В каждом приговоре и обвинительном заключении среди списка моих преступлений есть главное – нарушение законодательства о религиозных культах. Приведу выдержку из обвинительного заключения 1980 года. Произведенным расследованием было установлено следующее. На территории СССР имеется легальное зарегистрированное объединение верующих, Братство евангельских христиан-баптистов, духовный центр которых – Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, ВСЕХБ, находится в городе Москве. Верующие ВСЕХБ имеют зарегистрированные молитвенные дома. Они соблюдают законодательство о религиозных культах. В 1961 году в братстве ЕХБ произошел раскол, в результате которого наиболее реакционная группа проповедников и верующих стала на путь прямого нарушения советского законодательства о культах. Ими была создана так называемая инициативная группа, впоследствии переименованная в оргкомитет, и, наконец, в Совет Церкви ЕХБ. Этот незаконный орган, действуя нелегально, возглавил движение баптистов-раскольников в масштабе страны. Из этого документа видно, что причина бедственного положения, в котором оказалась церковь в 1961 году, была в самой церкви. Разделение произошло потому, что некоторые служители не исполняли повелений Божьих, предпочитали им человеческие постановления. Совершать служение мне, как и многим служителям Совета Церквей, приходилось в нелегальных условиях, так как всякое открытое выступление против порочной практики служения ВСЕХБ воспринималось органами власти как нарушение законов и жестоко преследовалось. Мы не шли на сближение со служителями ВСЕХБ на условиях отступления от заповедей Господних. Нас и за это судили. Приведу еще пример. В 1966 году на суде в предъявленном мне обвинении было сказано: «Община евангельских христиан-баптистов зарегистрирована в установленном законом порядке и свою деятельность проводит в соответствии с законодательством о культах. Однако некоторые ее члены, недовольные уставными положениями и руководством общины, выделились в отдельную группу. Имеет место их утверждение о том, что руководство зарегистрированных общин ВСЕХБ продалось государству, поскольку оно действует в соответствии с законодательством о культах». Вы обратили внимание, что в материалах, предъявленных мне в обвинении, гонители довольны тем, что верующие в зарегистрированных церквах соблюдают законодательство о религиозных культах и не высказывают отрицательного мнения о его антиевангельской сущности. Лишь некоторые поставили своей целью добиться отмены законодательства о культах. А почему не все? Неужели в общинах ВСЕХБ действительно не тяготятся этим законодательством, которое ставит церковь в рабскую зависимость от мира? Тяготятся, но страх перед гонителями настолько велик, что одни явно злословят путь Господень, другие предпочитают «мудро» в скобках обходиться с гонителями. Ведь сказано: кто принудит тебя идти одно поприще, иди с ним два. Зачем идти на явный конфликт? лукаво мудрствуют они. Третий, чтобы уберечь себя от гонений, подписывает обвинения, по которым нас судят, а потом тайно извиняется, говоря: «Мы в духе с вами, но идти вместе этим путем не можем, пока вы твердо стоите, и нашим церквам хорошо будет». Лишь немногие возвышают голос за истину. Каково было мое удивление, когда в 70-м году, знакомясь с материалами дела, я обнаружил показания пресвитера зарегистрированной общины города Кишинева. Я сознательно не называю его фамилию, чтобы уберечь его детей и внуков от худой славы. Он дал следующие показания. «Я считаю, что Хорев виновен в том, что нарушал законодательство о культах, и считаю справедливым, если его будут судить по всей строгости советских законов». По отбытии 3 лет заключения я встретился с этим пресвитером. «Вы меня простите», — сказал он, — «меня вызвали и дали подписать эту бумагу. Мне сказали, если я ее не подпишу, меня будут судить, а мне страшно идти в тюрьму. Когда я подписывал, то надеялся, что вы меня простите. Я знал, что и без моих показаний вас все равно осудят. Мое показание не было решающим». Я ответил ему: «Подписанные вами показания более всего повредили не мне, а вам, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Матфея 12:37. «Молитесь, чтобы Бог вас простил, у меня не осталось огорчения на вас». Жалко смотреть на служителя, пораженного духом страха перед гонителями. Он подписывал бумагу только для того, чтобы сохранить себя. А прокуратуре эти показания были нужны, чтобы показать общественности. Вот, пожалуйста, законопослушных верующих устраивает законодательство, а поступки отделенных осуждаются даже духовными лидерами официально действующего всех Б. Одним служителям открывает двери тюремных камер, а другим открывает двери на Запад, чтобы убедить мировую общественность в том, что в Советском Союзе за веру не судят. У нас осуждены только преступники, у нас полная свобода. Атеисты используют малодушие одних, чтобы увеличить страдания других. Идти узким путем во все времена было уделом немногих. Я часто вспоминаю, как первомученик Стефан произнес последнюю проповедь в Синедрионе. Он начал свою защитительную речь издалека, как Бог благословил Авраама, Исаака, Якова, каким чудным путем вывел свой народ из Египта. 50 стихов его речи проникнуты глубоким смыслом. Обзор истории израильского народа он завершил упоминанием о храме. Соломон построил ему дом. Деяния апостолов 7:47. Удивление было на лицах слушателей, в восторге тишина. Но Стефан, исполненный веры и Духа Святого, сказал: «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших предшествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили». Деяния апостолов 7:51 по 53. Все, речь закончилась. Слушая сие, они рвали сердцами своими и скрежетали на него зубами. Раздраженные такой речью слушатели схватили его и стремительно повлекли за город, чтобы побить камнями. Встречало тех, которые говорили: «Стефан наговорил сам на себя. Надо было на 50-м стихе закончить, его бы перстом не тронули. А вот произнес еще 4 стиха и побили камнями. Как неразумно». Как вы считаете, нужно ли было Стефану окончить свою речь перед Синедрионом на словах, отмеченных в Деяниях апостолов 50-м стихом? Все, что сказано до 50-го стиха, это правда. Но 50 стихов он говорил только для того, чтобы сказать последние 4. Думая, если бы фарисеи и книжники не увлеклись, слушая 50 стихов, то они не стали бы слушать и 4 последних. Стефан расположил их выслушать именно эти заключительные слова, ради которых произносилась вся его речь. Без этого прямого обличения вся его проповедь была бы сказана на ветер, а слушающие разошлись бы довольными красивым историческим повествованием, так и не узнав правды, что они – убийцы своего Господа и Спасителя. Стефан оказался бы преступником пред Богом, если бы не сказал этих слов. Он им еще больше хотел сказать, но слушатели потеряли способность слушать. Сердце их разрывалось от злобы. Вся внутренность кипела. Они закричали и решили сразу же побить Стефана камнями. Стефан же, воззрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. День апостолов 7:55. Иисус встал со своего престола, чтобы принять первого мученика. Как все просто. Вы знаете, дорогие, и жизнь свою за Бога просто отдать, довериться Богу и все. Нас окружают люди, выискивающие пути полегче да повыгоднее, чтобы жить поспокойней. Они красиво говорят до 50-го стиха и ни слова после 50-го. Не способны сказать главного, спасающего. Гладко и прекрасно о Боге проповедуют. И о Соломоне хорошо скажут, и о Аврааме, о Исааке, Якове, и о выходе израильского народа только заслушаешься. И о святых апостолах правдиво, и о первых христианах трогательно. Но что касается правды о прямом соучастии в убийстве Господа, об этом пусть Стефаны говорят. Ну что ж, Стефаны так Стефаны. Для них и небо открыто. Узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят его. Пусть Бог благословит Стефанов.